«Я против». Ваше мнение может не совпадать с мнением редакции. Прямой студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702.
Продолжает свою работу в прямом эфире. Приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. В течение ближайшего часа вы можете принять участие в программе «Я против». И, как всегда, мы обсуждаем самые важные события нашей жизни с двух позиций, прямо противоположных. А какой точки зрения будете придерживаться вы, зависит только от вас. Об этом мы обязательно узнаем в завершении нашего эфира, потому что, как всегда, будут предложены телефоны для голосования. Мы выясним, какая часть нашей аудитории придерживается той или иной позиции. Ну, о чем говорим сегодня? Вступление в ВТО вновь в центре нашего внимания. И я представляю тех, кто собрался здесь, в этой студии, для того, чтобы обсудить эту важную для каждого из нас тему. Итак, это первый заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Юрий Александрович Липатов. Добрый день, здравствуйте.
Добрый день.
Политолог, директор Института глобализации и социальных движений Борис Юльчко-Горлицкий. Добрый день. Также в студии журналист «Комсомольской правды» Анжела Дружинина и я, Елена Афонина. Итак, мы знаем, что 10 июля, это уже третий такой рубеж временной, который у нас теперь на слуху, потому что мы понимаем, все время отодвигается. Самое важное событие – ратификация Госдумой соглашения о вступлении в ВТО. Потом, как мы понимаем, должны быть еще две инстанции. Это Совет Федерации и, соответственно, подпись президента. И только тогда Россия официально вступает в ВТО. Все правильно?
Все правильно.
10 июля. Раньше было 6-е. Еще раньше был назван еще один срок. Собственно, почему, как вы считаете, постоянно это время отодвигается?
Ну, это время отодвигается потому, что, безусловно, депутатов Государственной Думы в том числе беспокоит этот документ по той причине, что появляется новая система взаимоотношений в плане торговли с международным сообществом. И если внимательно посмотреть все отрасли народного хозяйства, а именно так работают депутаты Государственной Думы в настоящее время, то в каждой отрасли народного хозяйства отношение вот к этому документу, оно разное. И есть отрасли, где абсолютно положительное явление для отраслей. Это металлургия, это химическая промышленность, когда есть возможность выходить на внешние рынки более сильными такими шагами вперед. Есть отрасли, которые действительно нас беспокоят. Это машиностроение, это и сельское хозяйство. Поэтому многие вещи сейчас еще раз сверяются. И депутатами прорабатывается ряд как бы дополнительных защитительных мер, которые необходимо сделать по отношению к тем отраслям, которым вызывает беспокойство.
Угу. Борис Юльевич, вы как думаете, почему, собственно, депутаты постоянно отодвигают срок ратификации?
Нет, ну, в общем, было сказано действительно то, что и есть. Есть все основания беспокоиться, что это решение повлечет за собой очень тяжелые последствия для народного хозяйства. Угу. И, с одной стороны, конечно, разные отрасли лоббируют разный подход, это совершенно так. Но обратите внимание, что никто не спрашивает вообще мнение граждан, да, населения. Вот мы видели же опросы, которые показывали по разным вариантам, конечно, подавляющее большинство очень негативно относится к этому событию, и вот здесь же, опять-таки, в этом эфире, да, ну, правда, читатели «Комсомольской правды» или там слушатели, это не совсем стопроцентная, так сказать, выборка, да, нужно оговариваться, конечно, но, тем не менее, 80% было против. Почему? Помимо всего прочего, люди прекрасно понимают, что отрасли, которые, может быть, выиграют, может быть, подчеркиваю, да, а это отрасли, которые дают очень незначительную часть занятости в России, да. Те отрасли, которые проиграют, это отрасли, которые дают значительно большую занятость, в общем, это как раз отрасли массовой занятости, и это как раз очень большая проблема, и вопрос в том, что сейчас действительно судорожно пытаются найти какие-то защитительные и спасительные меры, чтобы компенсировать, но, во-первых, я думаю, что это будет недостаточно, во-вторых, понимаете, это очень наша российская традиция. Сначала создадим себе проблему, но потом будем искать героические способы ее решить.
Но проблеме-то 18 лет, как мы понимаем. За это время можно было обдумать все за и против. Но поскольку вы сказали, что недовольны и не только депутаты Государственной Думы, но и, может быть, следовало бы спросить народ, вот, может быть, именно поэтому сегодня в Москве и во всех крупных городах России акцию протеста против вступления России в ВТО проводит Левый фронт. В Москве митинг проходит на площади Революции.
Да, действительно, Елена, антиглобализация пришла и к нам, с чем мы, наверное, можем друг друга поздравить. И основные лозунги сегодняшнего левого фронта – это ВТО «Удавка для России» с восклицательным знаком. И, по мнению организаторов, вопрос о вступлении России в ВТО должен быть вынесен обязательно на референдум, а не решаться в одностороннем порядке Госдумой. В принципе, у нас сейчас на связи депутат-председатель комитета по природопользованию Госдумы Владимир Кашин. И мы можем услышать, собственно говоря, из первых уст, что же хочет на левый фронт.
Чему посвящена сегодняшняя акция и каковы основные требования?
Что такое ВТО? ВТО – это не только торговля товарами ширпотреба или продовольственным товаром. Здесь прописывается в соглашениях, каким должна быть система страхования, какой должен быть рынок ценных бумаг или банковская система. То есть вся денежно-кредитная система по существу сегодня прописывается условиями ВТО. 75% ценных бумаг России может принадлежать, понимаете, иностранному капиталу, 50% банковских активов. И когда мы смотрим внимательно на все те условия, которые, по большому счету, мы считаем, сдала Россия, наши эксперты посчитали, что она уже в первый год понесет убытков около 1 триллиона в связи со снижением всех пошлин и разрушением отечественного рынка. А в перспективе еще больше. Я позавчера проводил парламентские слушания. Все иностранные компании нефтедобычи, несмотря на то, что у нас недра принадлежат государству и народу, имеют прибыль здесь у нас в 2.5-3 раза больше, чем у себя. Посмотрите, BP. В Англии она имеет 5-6%, а у нас 14%. И любую другую компанию, а это триллионы денег. Поэтому в целом мы считаем, речь идет о судьбе России. Значит, речь идет о том, быть России или не быть. Быть ей колониальной державой или богатейшей, как она сегодня есть, с точки зрения природных ресурсов, трудолюбия и извилины генетики нашего русского, всем национального народа России.
Поскольку у нас Владимир Иванович главный специалист в Госдуме по природопользованию и по недрам, я не могу не задать ему еще один вопрос. Все-таки наша сегодняшняя тема – контроль за природными ресурсами и недрами. Правда ли это, что вот многие эксперты говорят о том, что наряду с привычными секторами услуг, такими как туризм, деловые услуги, образование, у нас будет приватизировано образование, здравоохранение, и иностранные корпорации будут допущены и до энергетики, и до, собственно говоря, природных недр, и что есть опасность потери России этого сектора и фактически потери суверенитета. Так ли это?
Вполне возможно, что вступая в ВТО и порабощая структурами ВТО наш отечественный финансовый рынок, ничего не останется другого, как пойти и на уступки в недропользование. Сегодня подчеркиваю, недра России принадлежат государству и народу. Мы сегодня ставим вопрос, чтобы государство и народ, как хозяин эффективный, заставил недропользователей через налоговую систему, через модернизацию осуществлять грамотную, эффективную добычу недров, и чтобы хозяин распоряжался прибылью и недрами, то есть народ и государство. Вот что нам недостает.
Я напомню, что на телефонной связи со студией радио и телевидения «Комсомольская правда» был председатель комитета по природопользованию Госдумы Российской Федерации Владимир Иванович Кашин. И еще раз напомню, те, кто не согласен с тем, что Россия должна вступить в ВТО, сегодня проводят вот такие акции протеста. Но прозвучали тут довольно спорные сентенции. Мы сейчас это обязательно обсудим. Просто у нас есть возможность еще одну очень важную тему затронуть, прежде чем мы уже непосредственно будем обсуждать нашу сегодняшнюю тему, а именно вступление в ВТО, грозит ли потерей контроля за природными ресурсами и недрами.
Да, действительно, неделю назад был подан в Конституционный суд депутатский запрос, подписанный 131 депутатом. Это фактически почти треть состава Госдумы. И мы сейчас позвоним Александру Викторовичу Чуеву, президенту экспертно-аналитического центра по модернизации, который является представителем депутатов в Конституционном суде. Сегодня было заседание.
Александр Викторович, добрый день, здравствуйте.
Алло, да, я вас слушаю.
Расскажите, пожалуйста, что сегодня было на заседании, какие результаты?
Вы знаете, ну сегодня на заседании, фактически заседание сейчас закончено, мы ждем теперь решения Конституционного суда. На заседании наша страна озвучила свою позицию, также озвучила позицию страна правительства. После этого мы заслушали экспертов и были заданы вопросы. И в конце мы выступили с итоговыми заявлениями. Я хочу сказать, что в целом процесс шел очень достойно, то есть Конституционный суд не отступал от буквы закона, но, конечно, противная сторона подготовилась очень плохо.
То есть у вас хорошее предчувствие? То есть у вас хорошее предчувствие?
Ну, у меня предчувствие хорошее, но, вы знаете, все зависит от того, насколько судьи у нас действительно независимы, насколько они будут действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации.
Хорошо, не будем давить, проверим.
Этого я гарантировать не могу, это зависит от них лично.
Не будем давить. Да, еще один вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, есть ли какая-то опасность утраты России контроля над природными ресурсами в связи со вступлением в ВТО? Или это очередные страшилки экспертов, которые вообще против всего?
Нет, это, безусловно, такая опасность есть, и это было конвой моего выступления. Дело в том, что в протоколе, вернее, в докладе рабочей группы по присоединению к ВТО, который является неотъемлемой частью ратифицируемых соглашений, заявлена позиция России в ответ на определенную обеспокоенность, которую выразили партнеры по ВТО, что в нашей стране будет, например, по отношению к природному газу введена полностью рыночная система, то есть контроль цен над природным газом отменяется при вступлении в ВТО, и наша страна примет, видимо, какие-то изменения в законодательстве, которые позволят создать нормальный обычный, так сказать, такой саморегулируемый рынок природного газа. Чем это грозит, как вы сами понимаете, трудно сейчас предположить, поскольку такой рынок возможен только при приватизации «Газпрома». Ну а приватизация «Газпрома» чем грозит нашей стране, я думаю, вы догадываетесь. Это действительно очень малопрогнозируемое явление. Кроме этого, опять же, что касается природных ресурсов, например, экспортные пошлины на цветную металлургию, никель, медь, будут отменены вообще. То есть государство уходит вообще из металлургии постепенно, и отдавая ее на откуп предпринимателям. Плюс, безусловно, на этот рынок будут допущены и иностранные инвесторы, иностранные предприниматели, то есть они смогут стать совладельцами и металлургических промышленностей, и добывающих компаний, и газовых компаний. Ну, я уже не говорю о нефти. Нефть уже сейчас контролируется офшорными компаниями в своем большинстве, кроме государственных отдельных компаний, которые еще не приватизированы. Поэтому, конечно, государство уходит из контроля над природными ресурсами, а это означает частичный отказ от обязательств, социальных обязательств государства в соответствии со статьей 7 и первой частью статьи 9 Конституции Российской Федерации. То есть государство над природными ресурсами утрачивает контроль, и это антиконституционно.
Спасибо.
Спасибо. Президент экспертно-аналитического центра по модернизации и технологическому развитию экономики Александр Викторович Чуев был на телефонной связи со студией радио и телевидения «Комсомольская правда». Итак, вы поняли, обращаясь к нашей аудитории, о чем мы, собственно, сегодня хотели с вами поговорить и поспорить. И я сейчас назову, во-первых, телефон прямого эфира и затем телефоны для голосования. Вопрос мы обсуждаем следующий. Как вы считаете, вступление в ВТО означает ли потерю контроля за природными ресурсами и недрами? Вы можете, во-первых, звонить по телефону 8 800 200 ровно 9702 для того, чтобы ответить на этот вопрос, или выбрать один из двух телефонов. Если вы считаете, что да, вступив в ВТО, мы полностью теряем контроль над природными ресурсами и недрами, вы звоните по телефону 637-65-19. Если вы считаете, что нет, ничего Россия не потеряет, мы в любом случае останемся при своем и сможем даже извлечь из этого выгоду, вы звоните по телефону 637-65-20. Код Москвы 495. А с нами в студии, еще раз напомню, наши уважаемые гости и эксперты, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Юрий Александрович Липатов и политолог, директор Института глобализации и социальных движений Борис Юльчик-Горлицкий. Анжела, я хотела бы задать вот какой вопрос. Мы слышали две прямо противоположные точки зрения из уст наших уважаемых экспертов, которые были на телефонной связи. Я объясню, в каком вопросе. Первый эксперт Владимир Каршин сказал, что недра и природные ресурсы принадлежат нашей стране, народу. Андрей Викторович Чуев сказал государству. Кому? Кому в итоге принадлежат и недра, и ресурсы народу, государству, частным компаниям? В чьих руках все это богатство сейчас? Каково реальное положение дел в нашей стране?
Ну, я прежде всего хотел бы поддержать своего коллегу Владимира Ивановича Кашина и абсолютно и однозначно сказать, что все недра, все богатства, весь газ, нефть, уголь и прочее принадлежит государству. Когда мы говорим о том, что это принадлежит частным компаниям, здесь идет подмена двух понятий. Частные компании, они обладают средствами производства, зданиями, сооружениями, с помощью которых добываются углеводороды. Как себя ведет в этой ситуации государство? Безусловно, государство стремится к тому, чтобы по мере того, зная, где и какие запасы углеводородов, работать и на перспективу. Поэтому государство выделяет лицензии для тех или иных компаний, частных ли, значит, государственных, которым дается поручение выявлять новые месторождения, определять, какие там запасы, объемы. Выдаются лицензии на уже непосредственную добычу.
Ну, государство-заказчик, частные компании-исполнители.
Да, и там прописывается очень много чего того, что должны сделать частные компании. Это находится под контролем государства. Более того, я должен сказать, что в государстве есть такое понятие «стратегические месторождения». Это месторождения, в которых запас нефти 50 и более миллионов тонн, и газа, где запасы 50 и более миллиардов тонн. Вот эти месторождения, они находятся под контролем государства. Значит, есть список этих месторождений, и вот добычей ресурсов оттуда идет полностью под контролем государства. С точки зрения иностранного капитала, я вам должен сказать, что это определяет правительство, и на этих месторождениях работает только Роснефть и Газпром, и правительство определяет, кого из иностранных участников допустить к освоению тех или иных месторождений. А это для чего нужно? А это нужно для того, чтобы привлечь те технологии, которые на сегодняшний день обладают европейские фирмы, американские и канадские фирмы. И должен вам сказать, что если бы не было вот тех технологий, которые были привлечены в конце 90-х годов на Сахалин-1, то и не было бы газа сейчас, ни сжиженного, ни того, который идет уже по трубе, которую недавно запустили до Дальнего Востока. Но в конце 90-х годов там был такой нюанс. Значит, действительно, в конце 90-х годов более 50% акций акционерного общества принадлежало иностранной компании. И вот несколько лет назад наше государство в лице «Газпрома», заплатив деньги, выкупило часть, так сказать, 50 с лишним процентов в руках государства. Поэтому все то, что добывается, под контролем тех структур, которые добывают.
Угу. Борис Юрьевич, пожалуйста, ваше мнение. Вот как вы считаете, кому все-таки принадлежат у нас недра? Нет, и каково реальное положение дел?
Недра, естественно, очень принадлежат государству. И этот момент остается вроде бы незатронутым. Но на самом-то деле мы же прекрасно знаем, что у нас все определяется не формальным статусом, а реальной практикой. Да? И вот тут была сказана очень важная фраза, что все в конечном счете определяет правительство. А это для меня, например, очень большая проблема. Потому что я абсолютно не уверен, что правительство будет определять и принимать решения в интересах народа или страны. Я, как многие из нас, многократно уже видел, и в 90-е годы мы это видели просто на каждом шагу, позднее немножко реже, но тем не менее тоже снова и снова видим, как решения принимаются в интересах специфических инвесторов, специфических лоббистов и так далее. То есть, иными словами, правительство имеет огромную возможность раздавать, ну, не скажу, так сказать, за бесценок, но, в общем, на льготных условиях.
Да, предоставлять льготные условия, да, тем или иным компаниям зарубежным.
Недра, вернее, так сказать, доступ к ним, зарубежным компаниям и вообще тем, кто, так сказать, оказался в данном случае в друзьях. Это очень плохо. То есть, на самом деле, определять должно не правительство, определять должен закон. Да? И как раз в данном случае, при слабости законодательного регулирования многих позиций, не всех, потому что действительно есть достаточно много уже документов, то есть, по сравнению с 90-ми годами ситуация улучшилась, тут нет вопросов, да? Но все равно она улучшилась, ну, скажем так, относительно. Все равно очень много дыр, и вот в данном случае общий режим ВТО, будет работать на то, чтобы в эти дыры могли войти достаточно крупные западные корпорации и войти, исходя из собственных, конечно, интересов, а не из интересов России, что, кстати говоря, естественно, понимаете, но они же будут преследовать свои интересы.
Конечно.
Вот. И при этом есть один нюанс, о котором мы не говорили, я хотел бы обратить ваше на него внимание. Мы все время говорим об углеводородах, понимаете. Природные ресурсы – это не только недра, не только углеводороды. Это, помимо всего прочего, есть два очень важных российских ресурса – это вода и лес. И вот здесь у нас дыры огромные. Значит, просто, во-первых, по уровню регулирования. Что касается леса, то мы уже приняли, как мы помним, в середине 2000-х годов ультралиберальный лесной кодекс. Понимаете, одно из последствий это были те самые ужасные пожары 2010 года, когда просто был потерян контроль над лесным хозяйством в значительной мере. И вот здесь возможность войти иностранцам, просто забрать
почва
лес.
Почва подготовленная.
Да, тут ну, просто идеальные условия, понимаете, созданы. То есть вырубать, вывозить и так далее. И с водой менее ясно, потому что просто до нее еще никто особенно не добирался, но очень большие проблемы с законодательным регулированием, с нормативами и так далее, очень много неясного, непроработанные вопросы. А мы знаем, что как раз вот в странах, которые вступили в ВТО, особенно в странах периферии, то есть не Западной Европы, да, катастрофические проблемы происходили именно с приватизацией водных ресурсов. Да?
Борис Юльевич, мы обязательно продолжим обсуждать, чем же, собственно, грозит вступление в ВТО потери контроля за природными ресурсами, недрами или нет, после небольшой паузы, так что оставайтесь вместе с нами.
Я против. Ваше мнение может не совпадать с мнением редакции. Прямой студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702.
Радиотелевидение «Комсомольская правда». Мы продолжаем свою работу в прямом эфире. И продолжается программа «Я против». Сегодня мы пытаемся понять, вступление в ВТО грозит ли потерей контроля над природными ресурсами и недрами. И телефон прямого эфира, я сейчас его напомню, 8 800 200 ровно 9702. Я обращаюсь к нашей телерадиоаудитории. Если хотите высказаться на эту тему, пожалуйста, можете сделать это в прямом эфире или принять участие в голосовании. Буквально через 15 минут мы подведем его итоги. Итак, если вы считаете, что да, вступление в ВТО – это действительно абсолютная потеря над природными ресурсами и недрами контроля, вы звоните по телефону 637-65-19. Если вы говорите, что нет, по-прежнему контроль останется и вступление в ВТО ничем таким ужасным нам не грозит, вы звоните по телефону 637-65-20. Код Москвы 495. И обсуждаем мы эту тему здесь в студии с нашими гостями-экспертами. Это политолог, директор Института глобализации и социальных движений Борис Юльевич Кагарлицкий и первый заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Юрий Александрович Липатов. Также в студии журналист «Комсомольской правды» Анжела Дружинина и я, Елена Афонина.
Вот такой любопытный факт. ВТО запрещает введение прямых количественных ограничений на экспорт природных ресурсов. ВТО требует выравнивания внутренней и внешней цены на природные ресурсы, называя их словом либерализация. Страны, которые не хотят выравнивать цены, приравниваются к нарушителям законодательства и на них подают в арбитражный суд ВТО. Ближайший пример – Китай. В свое время Китай перед вступлением в ВТО отдельным пунктом закрепил за собой право преимущественного доступа к разведке и разработке своих земельных ресурсов. Но вместе с тем в марте этого года ВТО подала в арбитражный суд на Китай за то, что он ограничивает экспорт своих редкоземельных металлов. Несмотря на то, что Китай приводит достаточно весомые аргументы в том, что это нарушает экологию страны, в том, что это нарушает благосостояние страны, платежный баланс и так далее. И так далее. Это ВТО не принимает во внимание. У меня в связи с этим вопрос к нашим экспертам. Не грозит ли то же самое России? Придет хозяин ВТО, начнет нам диктовать условия, выравнивать здесь цены, откроет вентиль на полную мощность. Иностранные корпорации начнут этим заниматься, и вся прибыль будет оседать у них в карманах. Неужели такая перспектива действительно реальна? Или мы себя от этого каким-то образом сумели защитить?
Анжела, я должен сказать на этот счет, видимо, не случайно. Мы, наверное, попали в книгу рекордов Гиннесса, когда 17 лет Россию, так сказать, мурыжили у порога вступления в ВТО. И это было не просто так, потому что действительно правительство практически по каждая отрасль народного хозяйства пыталась максимально защититься. Если говорить об топливно-энергетическом комплексе в целом и по углеводородам в частности, то я с большим удовлетворением должен проинформировать наших радиослушателей, что Россия не приняла обязательства о выравнивании внутренних и мировых цен на энергоносители, о доступе иностранных компаний к природным ресурсам, об отказе от государственного регулирования импорта или экспорта, о прекращении деятельности компаний с государственным участием. Более того, это был принципиальнейший вопрос, и мне приходилось, в частности, этим заниматься, когда были попытки утвердить энергетическую хартию, так называемую, с тем, чтобы европейские государства могли войти в нашу нефтяную и газовую трубу, и мы категорически встали против ратификации этого документа. Так вот, наши транспортные трубы, и газовые, и нефтяные, они находятся в неприкосновенности. Никто, кроме Российской Федерации, не имеет права туда войти. Это был абсолютно принципиальный вопрос. Более того, я должен сказать, что мы четко определились по этому вопросу, и нам никто не имеет права указывать на то, какие внутренние цены на газ у нас будут. Мы как определяли сами, так и будем определять. Да, со временем, конечно, будет равноценная цена, но она будет, условно говоря, через 3 года, через 10, это вопрос второй. Но на сегодняшний день это прерогатива Российской Федерации, правительства Российской Федерации, и с этой точки зрения я хочу сказать, что для топливно-энергетического комплекса ВТО ничего, так сказать, не ущемило, но, собственно, ничего мы нового для себя там и не нашли, да нам и так достаточно, как мы работаем, мы реально входим.
То есть, значит ли это, что с вступлением в ВТО для этой отрасли ничего вообще не изменится?
Нет, ничего не изменится.
Ничего не
зачем
изменится?
Же мы тогда туда идем?
Вот возникает крышный вопрос.
Сейчас, да, Борис Юрьевич.
Если ничего не изменится, зачем было так рваться?
Вот.
Да? Это, кстати, вопрос, который очень многих волнует, хотя я для себя ответ некоторый нашел уже, и, к сожалению, не очень радостный ответ, но за пределами, собственно, топливно-энергетического комплекса находятся именно эти корпорации. Они являются в том числе и владельцами очень крупных торговых сетей, оптовых в России, сетей, которые как раз ввозят импорт в нашу страну. То есть у них остаются очень большие прибыли, они эти прибыли частично уводят в офшоры, как вы прекрасно знаете, но не все, к счастью, а часть этих прибылей инвестируется вот в эти торговые сети, и потом они как раз ввозят импортные товары в больших количествах, и что будет с российскими производителями, это их в данном случае мало волнует. Собственно говоря, поэтому возникла странная ситуация, когда, с одной стороны, именно тековские компании, в общем, вроде бы не сильно выигрывают от вступления в ВТО, а с другой стороны, хорошо известно, что именно они и лоббировали это вступление. Но как бы они себя в данном случае вели здесь не как, собственно, добывающие компании, в первую очередь, а просто как корпорации. Знаете, знаменитая формула кого-то из создателей General Motors: мы не делаем автомобили, мы делаем деньги. Понимаете, тут то же самое. Так сказать, они, конечно, добывают нефть, но прежде всего они делают деньги, и деньги они делают не только на нефти, надо это понимать.
Нефть – средство, а цель – деньги.
Да, и деньги эти потом реинвестируются и гуляют по нашей экономике, не только по нашей, уже по другим немножко траекториям. Что касается переговоров, то, понимаете, тут как раз загвоздка. Действительно, по большому счету, именно только интересы ТЭКа были жестко и эффективно защищены в процессе переговоров. Собственно, именно поэтому мы сейчас сталкиваемся с этими вот проблемами, о которых уже мы говорили, да, когда вдруг выяснилось, что здесь дыра, и как-то надо срочно залатать. Почему? Да потому что интересы других отраслей учтены в должной мере не были. И второй момент, который очень многие отмечают, в том числе, кстати, западные средства массовой информации отвечают, что Россия очень упорно держалась, а потом вдруг раз и начала резко сдавать позиции. Вот буквально в последние 2-3 месяца переговоров резкое изменение позиции, Россия вдруг начала отступать. И это может иметь разные причины, и внутренние, и внешние, и действительно некоторую усталость, может быть, усиление давления Запада, но так или иначе мы имеем дело с этим фактом. И, наконец, последнее. Понимаете, ВТО – это некий процесс. Вот мы не сдали это сегодня, но мы сдали что-то другое. А что это значит? Мы показали слабину, мы продемонстрировали, что мы уступаем. Дальше нас будут давить дальше, используя те же самые процедуры арбитражные, политические, многосторонние переговоры, двусторонние переговоры, чтобы заставить нас отступать дальше. И вот показав слабину, мы очень сильно поддаемся уже для дальнейшего шантажа.
Ну что ж, прозвучали, Лена, видимо, вступление в ВТО эти, прозвучат слова «Сим-Сим, откройся», когда колдовая Россия распахнется для всех желающих запустить туда руки и прочие, Лена, части.
Нестандартную мысль личную можно высказать?
Да, пожалуйста.
Я хотел бы высказаться перед радиослушателями, но поддержат они меня или не поддержат. Вот мы сейчас говорим «кризис-кризис». Значит, был кризис 2008 года, сейчас ждем чего-то непонятного в ближайшей перспективе. А что такое кризис? Вот те, кто учился в советской школе, кто постарше, он помнит, нам говорили прописные истины, собственно, которые не изменились. На сегодняшний день в полной мере, уже, так сказать, не один десяток лет, идет полноценный кризис перепроизводства товаров, где, по сути дела, невозможно забывать рынки со всеми вытекающими последствиями. Что было тогда, когда не было атомного оружия? Были войны. И они были через каждые 15, 20, 25 лет. И только благодаря атомному оружию, вот мы здесь присутствующие, не видели полномасштабной, слава богу, так сказать, мировой войны. Так вот, слава богу, что это сдерживающий фактор. В моем понимании, Всемирная торговая организация, которая создавалась в 1995 году, она как бы реализовалась, она как раз-то и создавалась для того, чтобы регулировать торгово-политические отношения участников организации на основе пакета соглашений, которые были договорены. И на сегодняшний день мы же реально должны понимать, что 155 стран, мы являемся 156-ми, являются членами ВТО. Это где-то 90-95% всего валового внутреннего продукта. Но не может Россия в современном мире играть со своими, так сказать, партнерами вне, так сказать, тех общих правил. А что Китай, так сказать? Ну, наверное, руководство страны не чуднее было, так сказать. Они же принимали соответствующие решения. Или вы что думаете, Китай советовался со всем миллиардным народом, что ли? Но да, мы реально понимаем, где Китай выигрывает, где Китай тоже проигрывает. И поэтому я бы на этот счет сказал бы так. Мы должны прибиться к общей мировой линии. Там, где сложно поджимать пояса и понимать, что нам нужно делать. Там, где мы абсолютно четко ничего не проиграли, реально двигаться вперед, я имею в виду топливный энергетический комплекс, а там, где мы выиграли, набирать соответствующие дивиденды. И такие отрасли тоже есть. Но, и с этой точки зрения я бы сказал так. Не надо народ излишне, так сказать, пугать. Значит, у нас впереди кризис, то ли будет, то ли нет. Теперь мы с ВТО. Поэтому давайте как бы так поспокойнее. Избран президент, утверждено правительство. Или мы этому правительству доверяем, или тогда что же мы скажем? Давайте мы только что вновь избранному правительству не доверяем.
Юрий Александрович,
я не доверяю категорически.
Вы знаете, дело в том, что вопрос, вот как вы его сформулировали, да, вот эта реплика о том, что мы должны прибиться, лично меня не устраивает. Но мне кажется, что Россия достаточно мощное и большое государство, чтобы к кому-то прибиваться. Тем более, что мы видим, проблемы у ТО существуют, равно как и проблемы в еврозоне.
Будем считать, что...
И прибиваться к еврозоне... Вот,
Лена, да, ну, скажем так, в нашей беседе будем сказать, скажем так, неаккуратно высказанные фразы. Значит, вот прибиться, да, значит, это выглядит как бы прибиться, но я считаю, что это абсолютно четко и осмысленно.
Позвольте мне еще несколько неаккуратно высказанных фраз произнести.
Пожалуйста,
потому что, понимаете, вот эта вся логика, когда я все время слышу, вот там многие присоединились уже, там все присоединились. Угу. Знаете, в школе, когда мы учились, была такая у учителей классическая фраза: если все будут из окна прыгать, ты что, тоже будешь из окна прыгать, понимаете? Вот это абсолютно так логика. То есть вместо того, чтобы решать конкретный вопрос, как нам нужно, как нам выгодно, мы говорим: о, вот как лемминги побежали, значит, побежали туда. Мы прекрасно знаем, как более слабым странам той же Африки просто выкручивали руки, буквально силой заставляя их принимать условия ВТО. Мы очень хорошо знаем, как ВТО вызывает бунты по всему миру, включая западные страны. Да? То есть, что значит... Большинство тоже было вынуждено, их заставили. А мы как раз были в том положении, когда нас не могли вынудить, но мы сами бросились в данном случае. И второй момент, понимаете, когда говорят, не надо пугать. Понимаете, конечно, пугать не надо, надо предупреждать. Потому что если вот я говорю, впереди обрыв, вот вы туда свалитесь, вы там разобьете голову. Они говорят, ну не надо пугать, давайте пойдем вперед, давайте побежим. Может, разбежимся,
крепкая,
разбежимся, да. Так сказать, со всех, вместе со всеми, и вот вперед. Ну, простите,
знаете, Борис Ильич, это как в анекдоте старинном. Наша страна стояла на краю пропасти, с тех пор мы сделали большой шаг вперед. Да. У нас есть телефонные звонки, меньше полутора минут остается. Дадим возможность все-таки нашей аудитории, конечно, тоже принять участие, конечно, в разговоре. Простите, конечно, что заставили вас долго ждать. Валерий, вы в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, скажу свои мнения. Начнем с того, что сейчас говорил выступающий, да? Ну, Россию по-любому вынудят играть против себя. Это уже проходили не единожды. Со временем, год, два, три, мы потеряем ресурсы однозначно, потеряем суверенитет однозначно. Народ будет полурабом. Ну и по моим понятиям, вступление в ВТО – это, ну, скажем так, путь раздавить Россию. Спасибо.
Спасибо огромное. Я хотела бы прямо сейчас подвести итоги голосования. Итак, мы спрашивали, вступление в ВТО грозит ли потерей контроля над природными ресурсами и недрами? И вы знаете, мне кажется, что все-таки... Результаты нашего голосования говорят сами за себя, потому что 75% нашей аудитории считают, что да, со вступлением в ВТО мы потеряем контроль над природными ресурсами и недрами. Всем будет распоряжаться Всемирная торговая организация, ну и, соответственно, интересы вот эти глобальные будут превалировать над интересами отдельно взятого государства, которое называется Россия.
То есть ВТО нам хочет выдать билет под названием «Титаник».
Совершенно верно, да, или можно сказать и так. Вот таковы итоги. 25% нашей аудитории считают, что нет, мы контроль над недрами и ресурсами не потеряем, но это вот такая оптимистично настроенная часть нашей аудитории, так что... Как видим, сегодня все-таки те, кто принял участие в голосовании, придерживаются вот именно такой пессимистичной точки зрения. Ну, а я благодарю наших уважаемых гостей и экспертов. С нами в студии был первый заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Юрий Александрович Липатов и политолог, директор Института глобализации и социальных движений Борис Юльевич Кагарлицкий. Также с вами были мы, корреспондент «Комсомольской правды» Анжела Дружинина и я, Елена Фойна. Огромное спасибо.
«Я против». Ваше мнение может не совпадать с мнением редакции.